هيخلع.
Тему, которую мы хотим сегодня осилить с вами, и место Писания, которое будем разбирать, это послание апостола Павла к евреям, кусочек 7 главы и 8 главу. Вы попали на очень непростой материал, очень непростой, но будем пробовать вместе его осиливать. Тема, которую мы хотим сказать, ну, или разобрать, Иисус – посредник Нового Завета. Иисус – посредник Нового Завета. Но для начала, чтобы вы вошли в вкус и поняли, что такое вообще-то исследование Писания, я хотел бы, чтобы вы понимали, кто такой вообще посредник. Ну, вообще, слово для вас посредник, это хорошее или нет?
Конечно. Как мостик,
мосток. Мосток, согласен. Но, а не кажется ли вам, что это слово посредник иногда и отрицательно? Да. Столько посредников, что если бы их было поменьше, было бы получше. Хорошо. Значит, теперь мы хотим сразу приступить к 7 главе. Пожалуйста, Иванович, выведи нам 7 главу. С 11. Пожалуйста, ну, начнем, как всегда. Василий Иванович, пожалуйста, громко читайте, и кое-что вас спросим.
Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то каким бы еще нужда была восстановить, восставать к новому священнику, по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона и Миловата?
Благодарю. Вы не можете сказать, так что вот этот первосвященник, который был до Христа, он что, плохой был? Или почему через него не достигалось совершенства?
Это сам был несовершенен.
Пожалуйста, вы говорите, если можно громко.
Сам был.
Да, значит, это одна причина, что он сам был несовершен, и ему надо было за свои грехи вначале приносить. Замечательная мысль. А еще кто-то скажет, почему он не мог предоставить совершенство?
По-моему, Мелхиседек там написано, что не родство его, ничего, как бы и не почину Аарона не виноват. Мелхиседек там было, что там не знали ни его, ни родить, ни родословного, ничего. Он был как бы царь такой, судомский.
Хорошая мысль, спасибо. А скажите, что подразумевается под выражением совершенство? Что означает вот в этом тексте совершенство?
Ну, смотрим вниз. Там такая фраза интересная. Ибо с ним сопряжен закон народа. А законом, написано, никто не достиг совершенства. То есть здесь мы аналогию, нас отсылают к закону о жертвах. А жертвами спастись невозможно. Можно спастись только верой. А тут приходит тот, кто выше жертв.
И он сам дал закон.
Это как вытекающее. Смотрите, совершенство. Совершенство, оно как бы само за себя говорит, а там уже как вытекающие, потому что не могли достичь.
Скажите еще раз ваше имя и отчество, пока не выучили.
Роман Владимирович.
Роман Владимирович. Роман Владимирович, вот что мы будем подразумевать под выражением совершенства? Ну-ка, как вы понимаете?
Это полнота.
Ага. Ну, хорошая мысль. Но вообще-то под совершенством подразумевается цель. Цель какая-то, которую надо достигнуть.
Безукоризненно.
Да. Вот эта мысль. То, эта цель или совершенство заключалась в том, чтобы человек вернулся к Богу.
Можно еще?
Да.
Левитские священники были от людей.
Да.
И они сами были от грешного человека.
Да.
Поэтому они приносили кровь агнцев, там, скота. Кровь, которая не могла человека искупить. Кровь скотов. Но совершенство не мог достигнуть, потому что закон не был исполнен через кровь, козлов и овнов.
Спасибо за замечательную мысль. И Алексеевич, да?
То, что священники левиты, они приносили жертвы. И через эти жертвы они могли добиться полного прощения грехов. Потому что люди все время приносили жертву за грех. Ну, могли достигнуть совершенства, общения с Богом, полного очищения от греха.
Спасибо, замечательно. Идем дальше по тексту.
Так, 12.
Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона.
Скажите, как этот текст неправильно толкуют обычно?
Что закон отменил.
Да. Ну вот.
Что отменили ветви.
Да, это толкуют о том, что книга 39 глав, книга одна, там 39 книг, и все оно что отменено. А в действительности, что отменено, какой закон, Геннадий, не Григорий Григорьевич. Включи 13 текст сейчас.
Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику.
И 14.
Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства.
Хорошо. Иванович, раз уже ты это читал. Значит, о каком законе идет речь?
О законе священнослужения.
Священство.
О законе священства.
Да.
Жертвы служения в храме.
Да, значит, вот 7 глава нам показывает, что закон о священстве. Там много есть. В Торе, вот можно сказать так, в законе еще есть законы. Закон о жертве, закон о священстве. Замечательно. Пожалуйста, дочитаем эту главу до конца. Григорий Григорьевич.
Ветви еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной.
И дальше.
Который таково не по закону заповеди Господь, но по силе жизни не перестающей.
Сейчас. Ну, читайте уже и 17-й
отец.
Значит, какая разница между священством левитским и священством Мелхиседека? Ну, особенно в 16-м тексте. Правильно. Спасибо, что об Иисусе Христе. Но смотрите, интересное выражение. В жизни встречалось так, что священник, отец хороший, а дети какие?
Плохие.
А дети плохие. Но он все равно что?
Служитель.
Да, служитель, и народ его так должен терпеть, и Бог его терпит.
Да, так
назначено. Ну вот так. А об Иисусе Христе, вот вчитайтесь в этот текст, по силе жизни. Вот жизнь во Христе была настолько сильна, что эту жизнь никогда нельзя было...
Жизни не пристающей.
Да, жизнь никогда во Христе не кончалась. И все, кто приходили, имели тоже жизнь с избытком. Вот теперь мы идем в восьмую главу. Восьмую главу, и у нас Игорь Юрьевич читает. Если в него сможет он нам ответить и прокомментировать этот текст, будем благодарны.
Главное же в том, о чем говорим. Есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах.
И второй текст.
Если священно действовать святилище из имени истинное, которое воздвиг Господь, а не человек.
Вот теперь, дорогие друзья, я хочу сказать, вы, может быть, встречались уже или нет с этой мыслью. Но вот нехорошо говорить о своей церкви, хвалить ее. Но хочу... Два текста эти поставьте вместе. Проблема вот в чем, что никто из христиан, ну, других деноминаций, не верит в идею святилища. И поэтому мы сегодня для себя и для вас хотим еще раз пройти эту тему, и какое вот с этих двух текстов. Юрьевич, вы бы выделили вот во свете того, что не во всех христианских церквах верят в святилище.
Мы имеем такого первосвященника.
Да, это лично для вас. Пожалуйста, кто-то может еще, Иванович и другой Иванович.
Есть священнодействователь святилища и скинии истины.
Да, значит, Павел говорит, я хочу вам рассказать потрясающую весть. Может быть, шестую главу включи еще. Это потом еще включишь. Включи шестую главу, там как якорь безопасный.
Господь – пусть истинная жизнь.
Это Иоанна вы цитируете.
Евреям 6:19.
Да. Ну, может быть, и 18-й.
Дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за ближайшую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завет.
Слышите, где мы можем заякориться?
На небесах заякорь.
Да, и не просто на небесах, потому что в это верят все христиане. А как, куда войти? Во внутреннейшее, слышите, за завесу. И вот почему мы делаем ударение на это. Если вы не заякоритесь, дорогие друзья, ну в жизни вот так и будет наносить и штормить, как и всех людей. Есть только одна надежда. Это не просто Христос, но наша надежда должна быть во внутреннейшем, что за завесой. Когда христианин, даже христианин вот читает, ему непонятно, где эта завеса.
Воздвигни человек, а Господь.
Не понял.
Нет, он говорит, скиня, скиня собрания.
Да. Ну, замечательно. Я рад, что вы так богословски подкованы. Идем теперь в тот текст. В тот текст идем. Вадим Павлович, мне трудно давалось ваше имя. Будьте добры. Поставь третий текст. И пускай Павлович читает.
Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы Моисей также имел, что принести.
Вам этот текст понятен?
Ну так.
Не понял.
Да.
Расскажите, что вы поняли?
Жертва.
Вы имеете затруднение. Денис
Валерьевич.
Денис Валерьевич, что вы понимаете с этого текста?
Ну, то, что Иисус жертву принес. То есть смерть.
Но здесь еще не, не написано, что Иисус принес свою жертву. Да, а здесь просто Павел говорит, что если ты должен был прийти к Богу, хотел к Богу прийти, то ты должен был приходить обязательно как с жертвой. Не имеется в виду, что ты деньги должен был принести, а должен был принести животное. Животное. Денис, не скажете, а когда эту жертву вы приводили? Вы приводили. Что вы с ней делали?
Давал первосвященнику.
Ну, я не совсем согласен. Кто
возлагали руки.
Да.
Приносили грехи.
Слышите? Я не просто приносил эту жертву для того, чтобы, ну, отдать священнику. А я приносил ее для того, что она мне крайне нужна. Без жертвы меня никто не мог принять. Поэтому, ну, рассказывайте дальше. Вы хорошо знаете эту мысль, чтобы я передохнул.
Ну, возложить руки мысленно, перенести все свои грехи, отдать этой жертве. И потом отдать эту жертву там.
Если... Нет, ты не спеши, ты же с кровавыми подробностями расскажешь.
Да.
Ты отрывал от семьи, от дома скотину. Может, даже до коровы. То есть, понимаете, стоимость. И то ты приходил, ты возлагал руки, исповедовал свои грехи, возлагал руки, переносил их на скотину. А потом брал ножичек и своими руками ее убивал. На тебя его это делать не будет. Ты должен убить эту скотину прямо вот во дворе, перед жертвенником. И вот тогда только священник приходил, тогда вот мы из текста ответили, что всякий первосвященник поставляется до приношения дорог жертв. И вот тогда уже включалась работа первосвященника, который приносил дары и жертвы. А до этого, как бы, ты должен привести, исповедаться и убить. И вот этот план, это Евангелие, является наглядным образом для евреев, чтобы в святилище было видно Евангелие. Что ты убиваешь Спасителя. И дальше уже тогда священник, и дальше идет работа. То есть он уже, то есть ты не можешь внести это во святилище. Тебе нужен человек, который донесет твои грехи во святилище. Чтобы они были для нее кровь жертвы твоей, внес во святилище. Ты этого сделать не мог. Вот тебе нужен священник. А здесь дальше из третьего текста мы ищем. С этим мы разобрались. Ну, с плотским разобрались. Теперь идем к Христу. И потому нужно было, чтобы Моисей также имел что принести.
Благодарю. Мартынович, Будьте добры, читайте. Нет,
дальше,
четвертый текст.
Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары.
И пятый.
Которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе.
Вартан Мартынович, будьте добры, два вот эти текста. Во что я должен верить, когда я читаю эти тексты? Может, сложновато, но все-таки, вот хочу, чтобы вы подумали. Андрей Алексеевич, если он не скажет вы, значит, пожалуйста, во что я должен с этого текста поверить? Вот читайте еще раз вслух весь этот отрывок. Или хотя бы пятый текст,
Которые служат образу тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе.
Спасибо, но пока помолчите. Андрей Алексеевич, о чем речь? Николаевна, как вы понимаете этот текст?
Я понимаю так. Служат образу и тени небесного. Все вот это, что было, он, если бы он на земле был, то он бы приносил жертвы, как приносили священники.
Да.
Принимая от народа, заколанного, и принося как жертву. А он принес жертву, ту, которую в скинии небесной, не земной скинии, а в небесной, которая была указана Моисею, как ее устроить, эту скинию жертвы на земле, чтобы был образ такой, как на небе небесной. И да, чтобы все по тому же образу, показанному на горе, было совершено скинии.
Пожалуйста.
Значит, два текста, четвертый и пятый. Четвертый. Центральная весть четвертого текста. Иисус взошел на небо. Из этого текста мы четко видим. Иисус взошел на небо. Это факт. Потому что он не остался. И пятый текст. Которые служат образу тени небесного. В пятом тексте свидетельство о том, что скиния небесная является образом того, и она есть. И ее видел Моисей. Того, что было на земле.
Ну вот еще один момент. Не знаю, может, были у вас дети или нет, но иногда вы видели эту картинку, когда дети на машине ездят. Ну, игрушку берут и ездят. Ну, руками водят и бибикают и все. Так вот, дорогие друзья, понимаете? Вот так, чтобы людям как-то понимать, Бог дал вот эту скинию. Вот за жертвы мы говорили. Когда-то будет время, мы шире, может, о скинии можем поговорить, если вам это, ну, надо будет. Поэтому вот эту детскую игрушку, которую вы видели в руках детей, и посмотреть на машину, хоть плохенькую, которая вас возит. Есть разница? А что общего?
Все общее.
Образ.
Правильно говорит.
Образ.
Образ, да. То есть, когда вы смотрите на то, что нельзя увидеть,
то понятен.
Да, принцип. Принцип объясняется вот с помощью тени, образа, или еще, как сказано, сделай это по, вот выражение, показанному тебе ногами. Значит, дорогие друзья, смотрите, чему этот текст учит. Что, во-первых, Христос пошел на небо, и не просто на небо, а пошел куда? В Скинию, как мы там говорили, что надо входить во внутреннейшие, как? Во внутреннейшую за завесу. Заякориться можно только во святилище. Если вы сегодня уверуете и примете решение, что вам надо иметь какую-то точку опоры, то это только во святилище. Ну, я думаю, да, дойдем еще до веры. Так, шестой текст, Андрей Алексеевич.
Моисей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучше он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях.
Благодарю. Алексеевич, напрягитесь. Какое вот тут самое главное слово? Или чтобы легче было, скажите, какое слово чаще всего употребляется в этом тексте?
Он хватается вверх
лучше.
Лучше.
Спасибо.
Очень лучшее, то есть превосходнейшее. Потом лучшего еще раз лучше.
Не оставь этот текст для меня. Он очень важен. Смотрите, дорогие друзья, превосходнейшие. Видите? Потом лучшего он ходатай. Потом что? На лучших обетованиях. Понимаете, я вам приводил пример детскую машинку и настоящую машину. Так вот, когда Христос вошел в небо и в небесное святилище, все стало каким для нас?
Превосходным,
лучшим и еще лучше. Но хочу сразу задать вопрос для членов церкви. Скажите, если скиния лучшая, и он лучший ходатай, и лучший завет, и лучшее обетование, то еще какое слово надо добавить?
Ходатай завет.
То и я, который прихожу к нему, должен быть каким? Лучшим, чем были в Ветхом Завете. Правильно или нет?
Да, сейчас мы к этому дойдем.
Да? Ну, я просто начинаю вот с этого. Да, хорошо. То есть мы не имеем права, дорогие друзья, если все лучшее, то я не могу оставаться худшим. Я не могу верить во Христа, в небо, и не верить, что там есть... Ну вот, превосходнейшее служение. Да. Седьмой текст. Роман Владимирович.
Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другого.
И дальше.
Но пророк укоряя их говорит: вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Девятый, да? Не такой завет, какой я заключил с отцами их, в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской, потому что они не пребывали в том завете моем, и я...
Благодарю. Давайте эти три текста. Помните, мы начали мысль, что если все лучшее, то и люди, которые приходят, должны быть что? Лучшими, чем те. Так вот, чем те люди бы были хуже?
Или чем, может быть, хуже был прошлый
завет? Ну,
потому что его нарушили.
Что?
Нарушили завет.
Да, потому что они говорили: Господи, мы что, исполним?
Что ты сказал, мы исполним.
Да. А чтобы исполнить, они что?
Они забыли исполнить.
Смотрите, здесь интересный пример. Помните, мы о детской машинке говорили? И тут как бы Моисей берет эту мысль. Смотрите, особенно в 9 тексте. «Я заключил завет». Ну, 9 текст читаю. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку».
Кого беру за руку?
Кого за руку беру?
Гитлера.
Да. И момент потрясающий. «Взял их за руку, чтобы привести в землю, ну, в землю обетованную». И они при этом все равно не вошли.
Не прибыли в том завете моем.
И они говорят: вернемся в Египет, и все, и все. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, если вы думаете идти к Богу, вы не имеете права языком говорить, что я хочу, а по жизни что?
Руки держатся за спиной. Не даете судьбу.
Я хочу в Царство Небесное, а сердце вот здесь как-то.
Да. Поэтому, если вы хотите иметь твердую надежду, то уже если вы думаете Богу сказать «да», то помните, кому вы это обещали. С 10 текста, Василий Иванович.
«Вот завет, который завещаю Дому Израилю. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом».
Василий Иванович, что нового в Новом Завете?
Ну, просто они не смогут изменить. Они будут иметь на своем сердце.
Да, если раньше в Ветхом Завете закон писался на камне, на бумаге, то теперь что Бог хочет сделать? В мысли и что? И на сердце.
Мы постепенно подошли к вопросу «я наилучший».
Говори.
Ну, вот эта вот тема, она начинается «я наилучший». Далее сейчас мы будем читать текст, и мы увидим. Ну, вот если взять 2 текста. «Вот завет, который возвещаю Дому Израилю после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будут учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня». То есть, что мы сейчас видим? То есть, мы собираемся и учим друг друга. Но тогда уже отпадет нужда в том, потому что в сердце каждого будет написано «Дитя Божие», то есть Бог мой, и закон его, и это будет все в сердце. Это не будет в книге, это не будет на стене, это не будет на скрижалях, это будет в самом сердце. Это лучшее состояние, то, о котором мы говорим, наилучшее.
Это будет тот якорь, который...
Ну, якорь уже как бы... Якорь нам нужен сейчас, потому что мы не видим... Но знаем, нам надо заякориться. А когда вера достигла, ну, и мы увидели, зачем тогда якорь. Якорь нужен сейчас, потом уже не нужен. Но чтобы дойти до этого лучшего, надо уже как бы лучшим становиться сейчас.
Идем в 12 текст, Валерий Иванович.
«Потому что я буду милостив неправда их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более».
И 13.
Говоря новый, показал ветхость первого, а вершающая и стареющая близко к уничтожению.
Благодарю. О чем этот текст, пожалуйста, Валерий Иванович?
Ну, Бог говорит, что я буду еще более милостивым.
Да. То есть вы понимаете, что ну, иногда люди говорят, что они чего-то не могут. Ну, знаете, еще, да давайте я чуть-чуть вам расскажу свой личный пример, чтобы вы не подумали, что я много говорю и требую от других. Иванович, сколько это времени, как тебе плохо стало? Прошло сколько недель?
Ну, может, вторая неделя.
Ну вот, 14 дней назад Ивановичу просто стало плохо. И я понял, что мне надо заняться собой. Померил давление 190. Верхний.
Я вот начинающий. Мне так 40 где-то 100. А он уже как бы чемпион. В разряде мастеров.
Вы понимаете? Это мне никто не говорил, ни жена, никто. А вот Бог проговорил, что ты должен заняться собой. И я, ну, начал не просто говорить, как некоторые говорят, не можешь, я не могу без этого не могу то делать, есть того не могу, все. То я всегда людям говорю, если ты даже что-то не съешь и не выпьешь, ты не умрешь. Но если ты по-серьезному хочешь. Теперь это коснулось что? Меня. И вы знаете, что я сделал? Говорю, ты ж людям это говорил, теперь что? Теперь скажи себе. Сегодня, уже в течение двух дней, давление 170, а сегодня уже 160.
Без
таблеток, ну без ничего. Но это так, молюсь, сок этот, скажите, свекольный пью. Ну и всякие какие там рецепты.
Только не переборщить надо.
Ну,
пока что не делаю.
Ну, в общем, дорогие друзья, так вот я зачем рассказываю. Если вы действительно хотите начать другую жизнь, что-то оставить, то для этого надо не только, ну вот, прочитать с Библии, а надо понимать, что Бог даст вам что? Милость. Если вы даже сорвались, ну, не знаю, рассказывали вам этот пример или нет, что когда иногда в самоволку люди уходили с корабля, то капитан всегда спрашивал, куда лежал голову. Кораблю или от корабля. И если кораблю, то прощал.
В таком состоянии нашел домой.
Да. Но хотел туда. Поэтому я хочу спросить и вас, куда вы головой?
В сторону Бога.
Да. И если вы в сторону Бога, то смотрите, я буду милостив к неправдах и греховых, и беззаконий, что даже не вспомину.
Ну, вставай, иди не греши.
Не, для них пока вопрос такой, пускай падают в сторону
Бога. Понятно. Ну, не будет он там лежать вечно.
Так, с 14 текста. С 14 текста.
Мы закончили, Алексей. Мы закончили эту главу.
Если тут кончились, тогда открой Откровение, первую главу. Я хочу, чтобы кое-что оттуда еще. Текст не помню сейчас. Там посмотри, чей голос говорил со мною и увидел семь светильников.
Сейчас.
Василий Иванович, вы скажете, что такое книга Откровения? Спасибо. Замечательно. Валерий Иванович, вы что за откровение скажете?
Это последняя книга, которая заканчивается Библией, откровение Бога нам, что будет в последнее время.
Замечательно. Тамара Николаевна, скажите, что такое откровение?
Которое дал Бог Иисусу Христосу.
Не надо. Оставь то, что было.
Что будет надлежит быть последним?
Хорошо. Вы все, что сказали, правду. Но мне важен 12 текст. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в подирь и по персям, опоясанного золотым поясом. Что вы видите?
Иисуса Христа. Мы видим Христа в священническом облачении. Это облачение священника. Подир – это одежда священника.
То есть, дорогие друзья, что я вам хочу сказать? Что Павел, когда говорит, пишу вам послание, трудно его понимать. Это твердая пища. То он хочет сказать, что книга Откровения, она дана уже Иисусом Христом, как кем? Как первосвященником. Слышите? То есть, книга Откровения, чтобы вам понимать, что такое внутреннейшее за завесой, чтобы понимать, что Христос делает, то вы это можете понять только с какой книги? Только с Откровения. Последнюю мысль, которую, не помню, 21 или 22 глава, «Сесть не от Бога с человеками», третий текст, наверное, 21-я.
21.3. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, все скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их.
Вы слышите, это что это за скиния?
Скиния, слово означает палатка. То есть место для жизни.
Это, поверьте, это просто небесный храм на небесах. Новый Иерусалим. И вот цель будет достигнута только когда? Все скиния Бога с кем? С человеками. Он будет обитать с ними. И они будут его народом. И выражение «сам Бог». Слышите? Будет Богом. И вот это все достигается только где? Когда вы входите внутреннейшее за завесу. Бог хочет, чтобы вы были вот рядом с Ним во всю вечность. Поэтому ставки в Новом Завете настолько велики, что либо вы с Богом, либо вы лишаете себя величайшего преимущества, которое вы могли бы иметь.
Для некоторых велики, а для некоторых лежать в сторону.
Ну, это такое дело.
Есть такая замечательная песня, она еще в Союзе звучала, я помню слова такие были. Вольному воля, а спасенному рай. Понял все? А ведь это пело еще при Союзе. Попсовый артист эту песню делал. вольному воле, а спасенным рай. То есть Бог уважает вашу свободу. Он вам воля, да, а вот спасенным рай.
Поверьте, спасенным быть это хорошо.
Даже лучше.
Даже если вот болезнь какая, еще что, спасенным быть очень хорошо. Пожалуйста, если есть какие вопросы, дополнения.
Я просто хотел добавить, поэтому смотрите, да, тут я услышал громкий голос неба говорящий, все скиния Бога с человека. Значит, уже как бы это находясь там, уже не первосвященник заходит, а мы сами заходим в святое святых, если кровь Иисуса Христа омывает нас, Он же зашел со своей кровью, в скинию заходит в святое святых с кровью.
Да.
И если на нас кровь Христа, то мы можем проходить святое святых, но это уже не Бог прямо напрямую. Но это будет там. Но это
неправильно вы поняли.
Это мое.
Правильно вы поняли, и держитесь этого, и живите так. Слушайте, если вы хотите, то Бог милостивый так, что ну, не позволит вам быть искушаемым сверх сил. Поверьте, вы никогда не умрете, если от чего-то начнете отказываться. Ну не умрет она тоже. Поверьте, не умрет.
Она диктует.
Да. Ну, если вы такие слабые, ну, то что ж.
Так все равно мы его относим по его. Без него ничего не можем делать. Он даже дает и хотение, и действие. И помогает.
Аминь. Аминь. Здорово. Выключаем.